Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Президент США проводит непростые переговоры с премьер-министром Израиля. Сможет ли Вашингтон добиться согласования безопасной израильско-палестинской границы? В Москве проходит большая конференция, посвященная 90-летию Андрея Сахарова. Почему сегодня правозащитные идеи в России не так популярны, как в эпоху перестройки? В Минске вынесены новые приговоры белорусским оппозиционерам. По каким причинам Москва поддерживает режим Александра Лукашенко? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 19 мая. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В Москве сегодня открылась международная конференция, посвященная 90-летию со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. Сам юбилей приходится на завтрашний день. Российские и зарубежные правозащитники, ученые, политические и общественные деятели обсуждают наследие Сахарова, ученого, правозащитника, общественного деятеля, Нобелевского лауреата. Обсуждают также проблемы, которые актуальны для современного мира и нынешней России, важность для них творческого наследия Андрея Сахарова. На конференции работал корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев.
Среди докладчиков и выступающих на конференции комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг, министр иностранных дел Чехии Карл Шварценберг, министр иностранных дел Швеции Карл Бильд, первый премьер посткоммунистической Польши Тадеуш Мазовецкий, председатель Совета при президенте России по правам человека и развитию институтов гражданского общества Михаил Федотов, российский уполномоченный по правам человека Владимир Лукин, основатели правозащитного движения в СССР Сергей Ковалев и Людмила Алексеева. Как подчеркивают организаторы форума, в сахаровском наследии важны в первую очередь не решения, поскольку для каждого исторического периода они свои. Важны нравственные ориентиры, ценностные установки, одинаково актуальны как для советского времени, так и для сегодняшнего дня. Сегодняшняя конференция обсуждает самые разные проблемы. Актуальность идей Сахарова для нынешней российской политики, положение политических заключенных и общее состояние правосудия в стране, личные права и свободы граждан, роль России в современном мире и на постсоветском пространстве, кризис системы международного права и глобальные проблемы человечества. Российский уполномоченный по правам человека Владимир Лукин особо выделяет наследие Андрея Сахарова, его идеи о конвергенции и объединении усилий человечества в решении глобальных проблем планеты.
Они, по большому счету, синтетические идеи. Они направлены на сплочение общества, на сплочение человечества. Идеи конвергенции в том виде, в котором они были тогда, вряд ли реализуемыми. История немножко по-другому повернулась. Но сама идея синтезирования различного опыта разных стран для того, чтобы ускорять создание единого, более или менее организованного целого под названием человечество, это очень актуальная и правильная идея. Я вот прочитал цитату из Сахарова для о том, что человечество уже физически дозрело для того, чтобы заниматься все-таки как единое целое самопомощью и выживанием самого себя. Но субъективно люди в разных стран, правители разных стран до этого не дозрели. Идеи Сахарова толкают их к необходимости как можно быстрее преодолеть свои собственные животные инстинкты. Вот это вот главная проблема.
По общему впечатлению, в сегодняшней России перед демократическими силами стоит едва ли не более обширная повестка действий, чем та, которая стояла 20 лет назад в бывшем Советском Союзе. Один из основателей правозащитного движения в Советском Союзе Сергей Ковалев так ответил на вопрос, чему уделил бы первостепенное внимание Андрей Сахаров, если бы он сегодня был жив.
Я отвечу очень коротко и решительно, но мне-то кажется, на Конституции, потому что наша власть нелегитимна, у нас нет выборов, а невыбранная, а самоназначенная власть при демократической Конституции нелегитимна. Наша Конституция вообще не стоит бумаги, на которой она написана. Ни в одном важном пункте, ни в одной важной норме она не работает. Нет разделения властей, нет парламента, свободно избранного в результате политической конкуренции. Нет правосудия. Но если нет независимого суда, то нет способа указать власти на пределы ее правомочий. А если нет способа указать власти на пределы ее правомочий, то тогда неизбежно на место правосудия становится властный произвол. в такой стране мы живем, это чудовищный конституционный грех. Вообще конституция растоптана.
В одной из секций будет обсуждаться проблема, имеющая общий характер и для России, и для стран, ранее входивших в состав Советского Союза, и для стран Восточной Европы. Речь пойдет о трудностях избавления от тоталитарного прошлого, о проблемах восстановления исторической памяти народов этих стран. Председатель Совета при президенте России по правам человека и развитию институтов гражданского общества Михаил Федотов считает, что здесь наследие Сахарова особенно актуально.
Речь идет о том, чтобы освободить сознание людей от стереотипов тоталитарного мышления. И вот здесь как раз роль Сахарова могла бы быть огромной, и роль его наследия, его идей, его принципов, она, безусловно, огромна. Потому что Андрей Дмитриевич изначально был человеком свободным, и его пример – это пример и нравственного подвига, и пример абсолютной свободы человека в несвободном обществе, в несвободной стране. Когда ситуация изменилась благодаря политике перестройки и гласности, страна стала более свободной. Но и в этой ситуации Андрей Дмитриевич шел на много шагов впереди всего общества и государства. И для нас сегодня он все равно впереди. Мы его не догнали. Нам еще его догонять и догонять. Поэтому он для нас, да, путеводная звезда.
Конференция завершится в воскресенье 22 мая Сахаровской маевкой, которая должна пройти в одном из московских парков, поблизости от общественного центра и музея имени Сахарова. Артур Асафьев, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Востребовано ли современным российским обществом наследие Андрея Сахарова? Об этом в канун юбилея великого гуманиста говорят руководитель Фонда гражданских свобод Александр Гольдфарб и один из учредителей Сахаровского движения Григорий Шведов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 20 мая. В судах Минска сегодня оглашены приговоры в отношении бывших кандидатов в президенты Беларуси, а также участников митинга оппозиции на столичной площади независимости в день президентских выборов 19 декабря минувшего года. Около 30 человек ранее уже получили различные тюремные сроки, в основном от 2 до 4 лет. Самым жестоким оказалось наказание для бывшего претендента на высший государственный пост Андрея Санникова. Он получил 5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. И вот сегодня были оглашены приговоры для других кандидатов в президенты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Место на скамье подсудимых в суде Фрунзенского района Минска заняли экс-кандидаты в президенты. Поэт Владимир Некляев и сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. Кроме того, в ожидании приговора в суд прибыли активисты их предвыборных штабов Андрей Дмитриев, Александр Федута, Сергей Возняк и Анастасия Палаженко. Все обвинялись в организации подготовки действий, грубо нарушающих общественный порядок. Накануне государственный обвинитель просил приговорить Некляева к 3 годам лишения свободы со срочкой на 2 года. Рымашевского к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, и это при том, что Некляев вместе со своей командой был избит и задержан еще до начала митинга. В итоге Владимир Некляев был приговорен к 2 годам лишения свободы со срочкой приговора на 2 года. Анастасия Палаженко к 1 году лишения свободы условно, Виталий Рымашевский, Андрей Дмитриев, Александр Федута и Сергей Возняк к 2 годам лишения свободы условно. Владимир Некляев в своем последнем слове обратился к классику белорусской литературы Винценту Дунину Марцинкевичу, именем которого названа улица, где, по иронии судьбы, располагается суд Фрунзенского района Минска. По словам Некляева, драматург еще столетия назад описал сценарий судилища, по которому временное присутствие предписывало розги не только свидетелям, но и всем прочим, кто не видел драки и посему не мог разнять дерущихся.
Это суд уварятный, у якой у всех нас.
Этот суд в сумасшедшем доме, в который всех нас, кого судьей, кого прокурором, кого подсудимыми, загнала власть, а не реальность? Разве временное присутствие судит меня не за то, что я не видел драки, а тем самым не мог разнять дерущихся? Всем известно, в сумасшедший дом легко попасть, но сложно из него выйти. Но если мы нормальные люди, если Беларус – это не диагноз, мы должны, наконец, выйти из больницы для душевнобольных. Если точнее, для духовнобольных, вместе с врачами и санитарами.
Разом с докторами и санитарами.
Суд Ленинского района Минска должен был озвучить вердикты в отношении экс-кандидатов президента Николая Статкевича и Дмитрия Уса, а также участников акции 19 декабря Андрея Позняка, Александра Класковского, Александра Квяткевича, Артема Грибкова, Дмитрия Буланова. Все обвиняются в организации массовых беспорядков и активном участии в них. Здесь сроки несоизмеримо более суровые. Однако в связи с болезнью судьи оглашение приговоров перенесено на другой день. Хотя многие сомневаются, что настоящая причина именно в этом. Эксперты считают, что власти взяли паузу умышленно, раздумывая, что делать дальше. Как считают правозащитники, скорой расправе помешала встреча премьер-министров стран СНГ, на которой присутствовал и председатель правительства России Владимир Путин. Несколькими днями ранее МИД Российской Федерации выступил с заявлением, содержащим критику столь неадекватных приговоров в отношении демократических активистов, а Евросоюз и США пригрозили белорусским властям новыми визовыми и экономическими санкциями. Как считает председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, который 4 месяца провел в изоляторе КГБ и еще в ожидании своей участи, приговор Статкевичу и Усу в любом случае будет максимально возможным в нынешней ситуации.
Это не выпадково, потому что...
Это не случайно. Из всех кандидатов в президенты Статкевич персонально атаковал одного из участников избирательной кампании, кандидата от власти. Если остальные критиковали систему или же предлагали позитивную альтернативу для людей, то Статкевич не просто атаковал Александра Лукашенко, а использовал его же приемы. И персонализация этой избирательной кампании – условие, при которой Статкевич мог сделать свою кампанию узнаваемой, потому что по остальным показателям он объективно проигрывал. К сожалению, сегодня мы видим, что Статкевич под номером один фигурирует в черном списке тех, кто неприемлем для нынешнего режима.
Именно это там особистые мотивы.
Аналитики гадают, всплывала ли тема политзаключенных во время визита в Минск Владимира Путина. Достоянием гласности являются лишь участие Путина в заседаниях Совета глав правительств СНГ, Евразийского экономического сообщества и высшего органа Таможенного союза. Принятое решение во время этих переговоров вряд ли можно считать революционными, исключая разве что принципиальный для белорусской стороны вопрос о предоставлении стабилизационного кредита из антикризисного фонда Евразес и выраженную Россией готовность участвовать в приватизации стратегических предприятий и отраслей Белоруссии. А вот состоявшиеся поздно вечером 19 мая переговоры Владимира Путина и президента Александра Лукашенко окутаны мраком. Появился лишь фотоотчет о том, что политики действительно встречались и даже прогуливались по территории загородной резиденции Лукашенко. Для Радио Свобода, Минск.
В прямом эфире программы «Время свободы» белорусский журналист, главный редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина. Светлана, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, эксперты проводят в Минске какую-то связь между относительно мягкими приговорами, сегодня вынесенными оппозиционным активистом, и вчерашней встречей Лукашенко и Владимира Путина?
Нет, здесь прямой связи, конечно же, нету, потому что Владимир Никляев – это тот кандидат в президенты, которого избили еще до того, как закрылись избирательные участки, который просто не попал на площадь. Он вообще не принимал участия во всех этих событиях, и члены его команды, соответственно, тоже были на вторых ролях. Поэтому нельзя говорить о том, что есть связи между этими приговорами и визитом Путина. А вот что не вынесены самые жесткие приговоры кандидатам Николаю Статкевичу и Дмитрию Усу, здесь, да, некоторые эксперты улавливают связь. И некоторые считают, что Россия намекала и в личных беседах советует Александру Лукашенко все-таки не идти на обострение с Западом и все-таки смягчать приговоры своим оппонентам.
Еще полгода назад по российскому телевидению показывали разоблачительные фильмы об Александре Лукашенко, и такого рода продукция приветствовалась и частью белорусской оппозиции. Чего сейчас в новых условиях, когда опять под ручку лидеры двух стран прогуливаются по президентской резиденции, ждут в Беларуси от Москвы?
Не совсем так хороши отношения между Беларусью и Россией, это может показаться, потому что все-таки Беларусь не получает тех кредитов, которые ждала, и в принципе Владимир Путин вчера деньги в Минск не привез, хотя их здесь очень ждали. То молчание, весь сегодня целый день ни одна из пресс-служб Путина, ни Лукашенко вообще не сообщила о хотя бы каких-то деталях их переговоров. Так вот это молчание, оно, наверное, даже более красноречивое, чем если бы сказали хоть что-нибудь, хоть какие-то дежурные фразы. Это означает, что не так все просто в отношении Москвы и Минска, как это изображается внешне. Одни эксперты высказывают озабоченность, что Лукашенко, ну, грубо так вот образно говоря, поползет на коленях, отдаст все, что от него просят. Это может стать угрозой для суверенитета Беларуси, такие взаимоотношения Москвы и Минска. А другие говорят, что все-таки Беларусь нужна России как страна с нормальными выстроенными отношениями, в том числе с Европой, то есть как такой транзитный коридор. И поэтому то, что происходит сейчас, это, в принципе, нормально и, ну, на пользу для урегулирования ситуации здесь у нас. Я придерживаюсь второй точки зрения. Мне очень импонирует, что на этот раз Россия соглашается выделить небольшой кредит по линии фонда Евразэс только под условия жестких экономических реформ. И, в принципе, это те же самые условия, что от Беларуси, что к Беларуси выдвигал Международный валютный фонд. Мне кажется, это очень важно.
Светлана, известно, что определенная или, может быть, большая часть белорусской оппозиции ориентирована на европейские страны. Есть ли в последние месяцы, может, появилась такая сколько-нибудь внятная сила, которая говорит, давайте повернемся к России вообще вот лицом, будем делать все, что они говорят, российский рубль, и у нас все будет хорошо? Или, несмотря на все эти сложности, такой политической силы в вашей республике нет?
Такую нишу пытается занять партия Либерально-демократическая, партия Сергея Гайдукевича, который в свое время был депутатом парламента и был такой штатной лукашенковской оппозицией, но сейчас там что-то разладились отношения. Вот они пытаются занять эту нишу. Если говорить о традиционной оппозиции, то нет, таких настроений нету. Хотя все больше людей, политиков говорят о том, что Беларуси нельзя выстраивать свою политику на противоречиях между Россией и Европой, а надо все-таки понимать, что оба эти игрока очень важны для развития нашей страны и сейчас, и в будущем. То есть такие резко антироссийские настроения, как мне кажется, они все-таки немножко пошли на спад.
Спасибо. В прямом эфире программы «Время свободы». Развитие российско-белорусских отношений комментировала минский журналист, главный редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина. Это программа «Время свободы». Напомню, что в эфире итоговый выпуск за пятницу 20 мая. Площадь лесных пожаров в России за минувшие сутки выросла в полтора раза. Сложная ситуация сохраняется в Амурской области, на Урале и в Якутии, где местные чиновники исказили реальную информацию о стихии, вдвое сократив в своих сводках площадь лесов, охваченных пожарами. Россельхоз на своем сайте сообщил о намерении обратиться в Генеральную прокуратуру с жалобой на действия местных властей. Напомню, что в минувшем году, летом 2010 года, в результате пожаров сгорели более 1200 домов и погибли 53 человека. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Природными пожарами охвачено более 60 тысяч гектаров лесной площади в 15 регионах России. Глава МЧС Сергей Шойгу принял решение направить для борьбы с природными пожарами на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока противопожарную авиацию. Более 60 пожаров действуют в лесах Якутии, около 40 на Дальнем Востоке, более 30 в Сибири. В Свердловской области действует 60 лесных пожаров, 30 из которых в правительстве области обещают потушить уже сегодня. Руководитель лесной программы представительства Всемирного фонда дикой природы в России Елена Куликова считает, что не менее серьезной угрозой, чем сами пожары, является стремление местных чиновников скрыть реальную информацию. Это, по мнению эксперта, может привести к плачевным последствиям.
Действительно, есть проблема недостатка информации о лесных пожарах. Есть проблема замалчивания этой информации. Хотя, казалось бы, уроки прошлого года говорят о том, как это опасно. В частности, пример Нижегородской области, когда губернатор рапортовал о том, что ситуация под контролем, а через три дня сгорели сотни домов и даже погибли люди, она очень показательна была в прошлом году. В этом году тоже есть такая ситуация, но она все-таки становится более открытой, потому что если в прошлом году, например, на сайте Федерального агентства лесного хозяйства Рослесхоза информация о пожарах была дозированной или вообще отсутствовала, какой-то момент был, когда она была даже запрещена к размещению, то сейчас мы видим довольно открытую информацию. Во-первых, ежедневно обновляются данные, а во-вторых, мы видим, какие принимаются решения в случае замалчивания ситуации. Вот это касается, например, республики Саха-Якутия. Их статистическая информация говорила о том, что горит чуть больше 600 гектар, А при пристальном рассмотрении, при проверке оказалось, что у них горит почти 25 тысяч гектар леса. И это, конечно, колоссальная разница. Такой прирост, он и дает те цифры, которые мы имеем сейчас, в полтора раза больше по статистике, чем в прошлом году.
По мнению экспертов, по-прежнему главной причиной стихийного бедствия остается человеческий фактор. Костры и поджог травы в большинстве случаев и приводят к лесным пожарам. Продолжает руководитель лесной программы представительства Всемирного фонда дикой природы в России Елена Куликова.
По урокам пожаров прошлого года были внесены изменения в лесной кодекс, очень существенные, очень серьезные. Было увеличено финансирование вот этой противопожарной работы очень существенно. Но не были сделаны некоторые вещи, которые нужно было бы сделать. При том, что сейчас интенсивно оснащается противопожарной техникой лесная служба в регионах, не решены такие вопросы, как, например, возрождение лесной охраны. Службы лесников, которые жили в лесу или возле леса, которые отвечали за обходы, то есть за определенную площадь лесную, над которой они обязаны были наблюдать, и в том числе в отношении предотвращения лесных пожаров, а именно их возникновения и их тушения на ранних стадиях развития. К сожалению, предпосылок законодательных, организационных, финансовых к восстановлению этой службы пока таких предпосылок нет. И это очень жаль, потому что нет дополнительного финансирования на это, нет штатов у региональных органов управления лесами. Это продолжает оставаться большой проблемой.
Эксперты полагают, что при борьбе с лесными пожарами российским властям необходимо обращаться и к зарубежному опыту по проведению антипожарных кампаний и разъяснительной работе с населением, поскольку чаще всего именно из-за неправильного поведения людей в лесу и возникают пожары. Лейла Гениатульна, Радио Свобода. Вода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 20 мая. И вот главные темы второй половины этого часа. Президент США Барак Обама проводит непростые переговоры с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Сможет ли Вашингтон добиться согласования безопасной израильско-палестинской границы? Инициативная группа «Другой журфак» проводит в Москве акцию «Девочки против призыва». В столичной галерее Беляева открылась выставка о теории и практике русского космизма. Об этих темах мы подробнее поговорим. Говорим и продолжим программу после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Сахаров выходит из моды?
Комментарии экспертов.
Политолог Юрий Чаусов о том, как Белоруссия ожидает кредитный транш.
В блогах Свободы.
Девочки против призыва. Ксения Ратушная о том, зачем добиваться профессиональной армии.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Радио Свобода. Новости.
Белоруссия вынесена приговоры еще двум бывшим кандидатам в президенты по делу о беспорядках в Минске во время оппозиционной акции 19 декабря, в день президентских выборов. Владимир Никляев осужден на 2 года лишения свободы с 2-годичной отсрочкой наказания. Виталий Ромашевский получил 2 года условно. В России сегодня проходит 7-я общероссийская голодовка в защиту прав детей на качественное бесплатное дошкольное образование. Акция, организованная движением «Российским детям. Доступное дошкольное образование», проводится в 49 городах 30 российских регионов. Составлением программы для Общероссийского народного фронта и «Единой России» на предстоящих в декабре парламентских выборах займется создаваемый Институт социально-экономических и политических исследований. Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин на встрече с бывшим руководителем Чувашии Николаем Федоровым, которому глава правительства предложил возглавить новую структуру. Военный атташе Израиля Вадим Лейдерман пытался получить секретную информацию о военно-техническом сотрудничестве России с рядом арабских стран и государствами СНГ. Об этом заявила сегодня Федеральная служба безопасности России, отметив, что располагает документальными свидетельствами, изобличающими враждебную деятельность Лейдермана. Сенат США сегодня по инициативе сенатора Бенджамина Кардина рассмотрит расширенный проект закона о санкциях для российских чиновников, причастных к смерти в московском СИЗО, юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В Сирии, по последним данным, при разгоне силами безопасности новых оппозиционных акций сегодня убиты не менее 20 человек. Президент Йемена Али Абдалла Салих призвал к проведению досрочных выборов главы государства. Евросоюз приветствует призыв президента США Барака Обамы к возобновлению переговоров по ближневосточному урегулированию.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 20 мая. Европейский Союз сегодня приветствовал прозвучавший вчера в программной речи президента США Барака Обамы призыв к возобновлению переговоров по ближневосточному урегулированию на основании границ, существовавших до шестидневной войны 1967 года на Ближнем Востоке. Об этом сегодня заявила верховный представитель Европейского Союза по внешней политике Кэтрин Эштон. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отверг предложение Барака Обамы и сделал это за несколько часов до того, как отправился в официальный визит Соединенные Штаты, где и проводят сейчас непростые переговоры с американским руководством. Давайте подробнее поговорим на эту тему, и откроет ее репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Израиле Эллы Котлер.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отреагировал на заявление американского президента первым. Он отверг его предложение, заявив, что оно поставило бы под угрозу население Израиля и оставила бы за границами целый ряд крупных еврейских населенных пунктов. «Я ценю усилия президента США в достижении мира, но палестинское государство не должно появиться за счет исчезновения государства Израиль», — сказал Нетаньяху. За несколько часов до вылета в Вашингтон израильский премьер также напомнил, что ожидает от Обамы ратификации обязательств, которые Израиль получил от США еще в 2004 году, и которые включали в себя пункт о том, что Израиль не должен будет отступать к границам 1967 года, так как эти границы он не в состоянии защищать. В последней речи президента Обамы отсутствует намерение соблюдать обязательства предыдущей американской администрации, считает председатель парламентской коалиции Израиля Зеев Элькин.
Это весьма странное заявление с учетом того, что его предшественник на этом посту президент Буш в свое время, когда Израиль принял решение пойти на очень тяжелый для себя жест, а именно программу выхода из сектора Газа, так называемая программа размежевания, то Соединенные Штаты через специальное президентское послание Буша, утвержденное и в Конгрессе, и в Сенате, гарантировали Израилю, что как в рамках его этого одностороннего шага Соединенные Штаты обязуются не требовать возвращения границам 1967 года. Поэтому заявление Обамы напрямую противоречит письму президента Буша и гарантиям, официально взятым на себя Соединенными Штатами. Если нарушаются данные гарантии просто через несколько лет, то один из основных принципов мирного процесса, когда каждая сторона полагается на гарантии гарантов мирного процесса, и в первую очередь Соединенных Штатов, один из этих принципов перестает работать.
Израильские политологи сразу вспомнили высказывание Абы Эвена, который был министром иностранных дел Израиля с 1966 по 1974 год. Эвен, будучи сторонником мирных инициатив, называл границы 1967 года границами Освенцима, обосновывая это тем, что в этих границах население страны будет подвержено постоянной опасности. Депутат парламента Израиля Михаэль Бен Ари сформулировал сегодня ту же мысль короче, заявив, что Обама заложил под Израиль бомбу в обертке от конфеты. Палестинская сторона также не высказала удовлетворения речью американского президента. Пресс-секретарь, контролирующий сектор Газа группировки Хамас, Сами Абу Зухри, заявил, что Обама нуждается в уроке. «Мы не признаем Израиль ни при каких обстоятельствах и возмущены вмешательством в наши внутренние дела». Самая крупная из нынешних сионистских движений страны, общественная организация «Мой Израиль» обратилась к своим последователям с призывом принять участие в акции, которая произойдет 22 мая у американского посольства в Тель-Авиве. Ее участники планируют прийти к посольству с петлями на шеях, чтобы показать, что отступление к границам 1967 года для израильтян равносильно самоубийству. Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
Около 300 тысяч израильтян живут в поселениях, построенных на западном берегу реки Иордан. Еще и поэтому многие эксперты не ждут прорыва на переговорах Беньямина Нетаньяху в Вашингтоне. Подробнее о позициях сторон мой коллега Валентин Барышников.
К другим проблемам, блокировавшим израильско-палестинский мирный процесс, в последнее время добавилось нежелание руководства Израиля вести переговоры с новым палестинским правительством национального согласия, в которое войдут как представители движения «Фатх» президента автономии Махмуда Аббаса, так и представители радикальной группировки «Хамас», контролирующей сектор Газа. Представитель «Хамас» Сами Абу Зухри заявил:
Мы повторим нашу позицию, что вопрос о межпалестинском примирении – внутреннее дело палестинцев, и что переговоры с оккупационной силой уже доказали их бесполезность. Хамас не признает израильскую оккупацию ни на каких условиях.
Официальное руководство палестинской автономии, однако, приветствовало инициативу президента США, помощник главы палестинской автономии Махмуда Аббаса Саеб Эрикат, заявил.
Президент Аббас высоко оценил продолжительные усилия президента Обамы по возобновлению постоянных переговоров и выразил надежду на достижение окончательного соглашения по всем ключевым вопросам, включая статус Иерусалима и проблему беженцев.
Многие палестинцы возлагают сейчас надежды на одностороннее провозглашение их независимого государства на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре. Однако Барак Обама, выступив с инициативой вернуться в качестве основы для переговоров к границам 1967 года, одновременно дал понять, что он против одностороннего провозглашения палестинского государства. А вот как отзывается об инициативе Обамы директор палестинской группы мониторинга прав человека в Рамаллахе Бассем Эйд.
Я думаю, единственный, кому выгодна речь господина Обамы, это господин Нетаньяху и государство Израиль, потому что в этой речи господину Нетаньяху были даны два лакомых куска. Нет одностороннему провозглашению палестинского государства, что значит, что в сентябре палестинцы не смогут объявить о создании своего государства. Второе, господин Обама по-прежнему настаивает на том, чтобы палестинцы признали Израиль как еврейское государство, что палестинцы полностью отвергают. Я надеюсь, что создание палестинского государства не будет отложено. Палестинцы надеются вынести весь вопрос создания палестинского государства на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН. Сейчас я вполне уверен, что американцы намерены использовать свое право вето. Если это произойдет, значит, палестинское государство не будет создано, и это крайне огорчит палестинцев, поскольку мы ожидали от господина Обамы, что на встрече с господином Нетаньяху он окажет на него давление, чтобы господин Нетаньяху признал создание палестинского государства. Без признания палестинского государства Америкой и Израилем, я не думаю, что израильско-палестинский конфликт когда-нибудь будет урегулирован.
А вот как прокомментировал Бассем Эйд концепцию, предложенную президентом Обамой, отложить в сторону два наиболее болезненных вопроса – вопрос о статусе Иерусалима и проблему палестинских беженцев – и начать диалог по формуле признания Палестины в обмен на гарантии безопасности Израиля на основе границ 1967 года.
Если мы хотим урегулировать конфликт, давайте говорить о постоянном решении, а не о временном. Как вы знаете, с начала 90-х палестинцы ведут переговоры с израильтянами, но на временных условиях, а не на постоянных. Два ключевых вопроса этого конфликта – Восточный Иерусалим как столица палестинского государства и право на возвращение палестинских беженцев. Если мы отодвинем эти ключевые проблемы в сторону, я не думаю, что возможно найти решение конфликта между палестинцами и израильтянами.
А вот что говорит о реакции в Израиле на инициативу Барака Обамы и о нынешних перспективах ближневосточного урегулирования израильский политолог Аарон Монблит.
Обама лишил палестинцев шансов на суверенное государство. Это мнение известного публициста Гидеона Леви. Президент США разрушил главное достижение палестинцев, а именно волну международной поддержки в целях одностороннего признания в сентябре палестинского государства. Сентябрь умер прошлой ночью, пишет Леви. Вслед за Америкой Европа тоже должна будет отказаться от поддержки. Надежда на историческое значимое заявление в ООН иссякла. Есть важный такой пункт, о котором упоминаются теми, кто недоволен, мягко говоря, выступлением президента Обамы. Без присутствия Цааля в Иорданской долине оборона Израиля невозможна.
Как можно оценивать перспективы мирного процесса палестино-израильского вот в свете всех последних событий?
Многие противники подписания мирного соглашения в границах 1967 года полагают, что вот это полностью перекрывает возможность каких бы то ни было переговоров, поскольку в этих границах Израиль совершенно незащитим. Кроме того, не устраивает правых также то, что многие блоки поселений могут оказаться за пределами этой границы. В общем-то, я бы сказал, что скорее присутствуют пессимистические настроения.
Это был израильский политолог Аарон Мунблит. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вот в такой обстановке начались утром в пятницу в Вашингтоне переговоры президента Соединенных Штатов Барака Обамы и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Их встреча затянулась, как, в общем, и следовало полагать, в связи со сложностью проблем, которые решают эти политики. В прямом эфире программы «Время свободы» корреспондент нашего радио в Вашингтоне, мой коллега Алан Давыдов. Алан, добрый вечер. Большинство обозревателей, мнения которых мы слышали сейчас, склоняются к тому, что заявление Барака Обамы изменяют традиционную позицию американской дипломатии в разрешении ближневосточного кризиса. Так ли это выглядит из Вашингтона? Если да, то по каким причинам это происходит?
Андрей, в Соединенных Штатах аналитики и защитники интересов обеих сторон в арабо-израильском конфликте считают, что сейчас не самое лучшее время для попыток решительного прорыва США в увязшем мирном процессе. Дескать, и так слишком много перемен и неопределенности в регионе. Барак Обама во вчерашней речи настаивал на обратном, на том, что именно энергичное стремление к прочному миру, подводящему черту под конфликтом и разрешающему все взаимные претензии, сейчас важно как никогда. Вместе с тем, Обама практически не пояснил, как, где и когда зашедшие в тупик переговоры могут возобновиться. Прежде Обама, как и все его предшественники в Белом доме, никогда публично не заявлял о границах до 1967 года, как об основе для израильско-палестинских переговоров. Единственное исключение – это Джордж Буш-младший, который в 2005 году высказывал похожую идею, упомянул эти границы как линию перемирия 1949 года. По убеждению бывшего ближневосточного переговорщика Дэвида Аарона Миллера, данная идея Обамы открывает для американского президента новые политические горизонты. Аналитик считает, что эта формулировка более щепетильна с точки зрения нужд палестинцев, нежели израильтян, и она будет воспринята более тепло в Европе и в арабском мире. Стоит добавить, что Обама также призвал к демилитаризации территории проживания палестинцев. Это то, что предлагал Беньямин Нетаньяху 2 года назад. Андрей.
Что же в таком случае сближает стороны на этих переговорах, Алан? Есть ли какие-то позиции, как считают аналитики, по которым Беньямин Нетаньяху и Барак Обама сейчас способны договориться хотя бы условно?
Андрей, скорее как раз наоборот. У них глубокие разногласия. Беньямин Нетаньяху заявляет, что не желает иметь дело с объединенным правительством Палестины, включающим членов террористической группировки «Хамас». Нетаньяху также, очевидно, пытается напомнить Обаме сейчас, когда продолжаются переговоры в Белом доме, напомнить Обаме об обязательстве, сделанном Соединенными Штатами в 2004 году, которое включает формулировку о том, что Израилю не следует отходить к границам 1967 года, потому что эти границы непригодны для обороны, и при этом крупные населенные пункты в округе Иудея и Самария окажутся по ту сторону границы. Нетаньяху также не скрывает, что разочарован отсутствием во вчерашней речи Обамы центрального пункта в требовании Израиля, вопроса о репатриации в Израиль миллионов тех, кого называют палестинскими беженцами и их потомков. Как заявил один из высокопоставленных чиновников из окружения Нетаньяху, у него складывается ощущение, что в Вашингтоне не вполне понимает, перед какой проблемой стоит Израиль. Барак Обама со своей стороны пытается убедить Нетаньяху и израильтян в неотложной необходимости достичь соглашения с палестинцами ввиду кардинальных перемен, идущих в ближневосточном регионе, а также ввиду активно лоббируемых палестинцами дипломатических усилий по изоляции Израиля и делегитимизации самого его существования. Андрей.
Но складывается впечатление, Алан, что в такой ситуации стороны не могут договориться, особенно учитывая тот факт, что израильский премьер-министр прибыл в Вашингтон на следующий день после того, как Барак Обама сделал те предложения, которые не сделал. Говорит ли обозреватель что-нибудь о том, что, может быть, тайминг был выбран не вовремя, а может быть, следовало организовывать визит Нетаньяху позже или, наоборот, раньше, и потому что сейчас получается, что, собственно, говорить им не о чем?
Да, видимо, говорить им не о чем, но, видимо, сейчас и Обама, и Нетаньяху будут действовать в отношении других влиятельных сил. Так вот сейчас Барак Обама готовится к своему воскресному выступлению на ежегодной Вашингтонской конференции Американо-Израильского комитета по общественным связям, который является центром притяжения произраильского активизма в США. Наблюдатели считают, что Обаме будет очень нелегко переформатировать представление о себе произраильски настроенных американцев, которые подозревают его в определенной степени в черствости к еврейскому государству.
Алан, Израиль считается стратегическим партнером Соединенных Штатов. Не секрет, что есть довольно сильное произраильское политическое лобби в Соединенных Штатах. Визит Бениамина Нетаньяху займет не один день. Очевидно, тоже он не зря будет там тратить время.
Разумеется, Андрей, он будет встречаться с отдельно с законодателями, с влиятельными людьми из произраильскими лобби, из произраильского лобби, и очень важным событием будет выступление его в следующий вторник перед обеими палатами Конгресса США. Как заявил спикер Палаты представителей, республиканец Джон Бейнер, законодатели с нетерпением ждут этого выступления, на котором израильский премьер сможет изложить свои взгляды о путях продолжения сотрудничества, добиваясь мира, свободы и стабильности. Сейчас, правда, Андрей, не совсем ясно, насколько жестко Обама будет действовать, добиваясь от Нетаньяху уступок. Многие аналитики говорят, что Обама рискует оттолкнуть от себя сторонников Израиля среди законодателей и в общественных кругах США, а также влиятельное, то, о чем вы упомянули, влиятельное произраильское лобби в Вашингтоне. Это происходит в тот период, когда Обама, напомню, добивается переизбрания в президенты в 2012 году. Андрей.
Спасибо, Алан Давыдов, корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне. Тони внимательно следит за ходом открывшихся утром в пятницу непростых переговоров между президентом Соединенных Штатов Америки Бараком Обамой и Бениамином Нетаньяху, премьер-министром Израиля. Судя по всему, пока стороны сохраняют полярные подходы по отношению к некоторым важным ближневосточным проблемам. Обсуждение этой темы вообще и шире ситуации на Ближнем Востоке. На Ближнем Востоке Радио Свобода продолжит сегодня в своих поздневечерних и ночных программах.
Почему первую каирскую речь Барак Обама произнес в Каире, а вторую в государственном департаменте? Почему столь долго ждал? Почему потребовал признания государства Израиль? План Маршалла для Ближнего Востока и реакция арабского сообщества. Слушайте программу «Время и мир» сегодня в 22, с повторами в субботу в час и в понедельник в 15. Время московское, Радио Свобода.
Ну а сейчас в эфире я продолжу итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 20 мая. Сейчас, как обычно, примерно в этом время часа, в итоговом выпуске, тема как-то связанная со средствами массовой информации. В субботу в центре Москвы у памятника Александру Грибоедову пройдет акция «Девочки против призыва», организованная инициативной группой «Другой журфак». Ее участницы собираются своеобразно выразить протест против системы призыва в российские вооруженные силы и призвать российские власти ввести контрактную систему службы в армии. Я беседую с креативным директором инициативной группы «Другой журфак», студенткой факультета журналистики МГУ Ксенией Ратушной.
Наша акция, она призвана снова обратить внимание людей на проблему призыва и подать ее в неожиданном ключе, поскольку наши основные организаторы, девочки, мы решили подать эту проблему вот в необычном ключе и сделали акцию «Девочки против призыва». Это будет митинг с элементами марша, девочки будут маршировать в милитаре, и будут еще отдельные какие-то моменты, которые лучше посмотреть уже на самом митинге.
А мальчики могут присоединиться к девочкам?
Мы как раз и рассчитываем на то, что мальчики придут посмотреть на девочек, которые маршируют в милитаре.
А в чем, собственно говоря, идеологический смысл вашей акции? Чего вы добиваетесь?
Мы считаем, что армия по призыву, она абсолютно абсурдна, и в России совершенно необходимо вести армию по контракту, как это сделано во многих развитых странах. Это решит огромное количество проблем, избавит молодых мужчин, которые только закончили университет или собираются получить высшее образование, избавит их от необходимости тратить год своей жизни на что-то непонятное.
А как же конституционное право защищать Родину?
Защищать Родину должны те, кто чувствует к этому способности и призвания. На мой взгляд, например, физик Перельман, насколько хорошо он защищал бы Родину, если бы вот один год своей жизни он провел бы не за вычислениями, а складывая красиво там одеяло на своей постели и бегая с 10-километровки.
Если бы я был генералом российских вооруженных сил, я бы предложил вам 1000 причин, по которым в России сохраняется система призыва. Вам не кажется, что эти вещи должны обсуждать профессионалы прежде всего?
Эти вещи должны обсуждать профессионалы, и они должны действительно конкретно их обсуждать, а не замалчивать в какой-то мере эту проблему или не говорить так, что вот мы видим столько проблем, давайте просто сядем и не будем ничего делать. Проблемы есть, их нужно решать, и мы, собственно, показываем, как мы видим направление, в котором необходимо двигаться.
В последнее время движение против армии по призыву становится значительно более живым, я бы сказал. В Москве, пожалуй, недели не проходит, чтобы не состоялась та или иная акция, там, какого-нибудь молодежного яблока или других организаций, которые выступают против призыва. Вы как-то координируете с ними свои действия или речь идет просто о частной отдельной инициативе?
Нет, это абсолютно частная инициатива. Эта акция не финансируется никакими партиями. Все средства собирали сами участницы. Это личное наше высказывание.
А это художественное высказывание или политическое?
И художественное, и политическое одновременно высказывание. Мне кажется, что только политическое в данной ситуации, оно работает намного хуже. Всегда должна быть какая-то красивая, интересная художественная составляющая.
Вы согласовали с московскими властями факт проведения своей акции?
Да, акция согласована. Она разрешена.
Скажите, пожалуйста, а что вы сочтете успехом?
Успехом мы сочтем большое число участников, какие-то публикации, возможно, новые обсуждения и, может быть, новые законопроекты. Ну, это, возможно, немного смелые наши ожидания, но почему нет?
Об акции «Девочки против призыва» рассказала один из ее организаторов, креативный директор инициативной группы «Другой журфак» Ксения Ратушная. На сайте «Радио Свобода» в разделе «Блогеры Свобода», а также на авторской странице итогового выпуска программы «Время свободы» подводим итоги, надеюсь, хорошо вам знакомой. Вы можете теперь знакомиться с интернет-дневником Ксении, посвященным проектам инициативной группы «Другой журфак» и жизни хипстеров. Блог Ксении так и называется – «Блог хипстеров». А я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Московская галерея Беляева представляет многожанровый художественный проект «Невозможная невеста человечества». Выставленные здесь произведения современных авторов вдохновлены философией русского космизма, течения, возникшего в России в конце XIX века. Автор проекта Анастасия Гачева, научный сотрудник музея библиотеки имени философа Николая Федорова, объясняет, что это такое русский космизм.
Философия русского космизма – это прежде всего новое представление о месте человека в мире, о его назначении. Представление основано на идее ответственности человека за бытие, на понимании того, что человек – существо в природе не случайное. Это не пятое колесо в телеге под названием «Жизнь не выкидыш», как говорил бунтующий герой Достоевского. От человека очень многое зависит в этом мире. И вот эта философия, которая соединяет в себе, с одной стороны, идею памяти, связи поколений, идею культуры и мечту о бесконечности, о перспективах человеческого рода, причем перспективах сияющих. Федоров мечтал о том, что человеческий род, когда-то преодолев силу земного тяготения, выйдет на пространство Вселенной и в составе всех поколений, прошлых, настоящих и будущих, создаст из нее такое прекрасное художественное произведение, преобразит ее в храм. Бездушные, печально на смотрящие звездные миры озарятся разумом и любовью человеческого рода. Вот это представление о том, что жизнь и сознание – это сила, которая противодействует энтропии, хаосу, распаду и смерти. Это представление о том, что человек – существо бессмертное и духовно, и телесно. То есть это вот идея о достижении человеческим родом бессмертия, не о потребительском, эксплуатирующем отношении человека к миру, когда после нас хоть потоп, а об ответственном и сознательном отношении к миру, о том, что христианский идеал Царствия Небесного осуществляется при благом и творческом содействии человеческого рода. Вот в русской религиозной философии, которая тоже космична по своей природе, было представление о источной связи микрокосма человека и макрокосма Вселенной. Как говорил отец Павел Флоренский, человеку мужу должно любить мир жену, так сказать, ходить за нею, чтобы явился в твари ее изначальный космос. Вот преодолеть этот слепой стихийный порядок в природе, в котором царствует смерть, вытеснение, взаимное истребление, как говорил Федоров, и содействовать утверждению в мире божественной красоты. В этом смысл идеи богочеловечества, как говорил Владимир Соловьев, потому что русский космизм – это глубинно-христианская философия. Причем это христианская философия, которая не отвергает научные знания, а пытается навести мост между наукой и религией, которая построена на идее активного христианства, идее активной эволюции. Человек стоит на гребне эволюционного процесса, он как бы должен возглавить эволюцию, он должен внести в нее нравственные смыслы.
Говорила филолог Анастасия Гачева. Теория космизма связана с именами творцов духовной мысли Петра Флоренского, Николая Федорова, Владимира Соловьева. Пусть не всегда осознанные попытки реализации этой теории, скажу так, отождествляются с именами ученых, практиковавших в более прикладных сферах знания – Владимира Вернадского, Алексея Чижевского, Константина Циолковского. Проект «Невозможная невеста человеческого» рассказывает и о мотивах космического, всемирного родства, всечеловеческого в творчестве таких разных российских и советских художников – как Владимир Маяковский, Велимир Хлебников, Андрей Платонов, Павел Филонов. Помимо картин, скульптур, инсталляций и видеоарта, на выставке демонстрируются фотоснимки, сделанные за пределами земного шара, говорит директор галереи Беляева Марина Бушуева.
Мы нашли удивительного человека, героя России, летчика-космонавта Александра Скворцова, который делал орбитальную съемку. Эти фотографии, они оказались высокохудожественными. У нас есть целая такая перспективная композиция, называется «Аврора». Это рассвет, это солнце, которое начинает освещать Землю. Кроме этого, абсолютно концептуальные его проекты «Краски Земли» и «Язвы Земли». «Краски Земли» понятно. Человек может восхищать то, что он видит из космоса, эти виды космические Земли. Они космические, но они все-таки земные. С другой стороны, он видит продукты цивилизации. Это и коррозия Земли, это и рудники, это промышленные разработки, которые в конце концов, в общем, могут для нас оказаться катастрофическими.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 20 мая подготовила корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева, были галерист Марина Бушуева, научный сотрудник Музея библиотеки Николая Федорова Анастасия Гачева. Галерея Беляева представляет художественный проект «Невозможная невеста человечества». Он связан с философией русского космизма. Вот так обстояли дела. В пятницу, 20 мая, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго, хороших выходных.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Группировка обвиняется в убийствах граждан Узбекистана, Киргизии.
Распродавать госсобственность, за которую белорусские власти цеплялись с середины 90-х, вынуждает острый финансовый
кризис. Через систему антикризисного фонда
ЕКЗ. В принципе, мы считаем, что развивающиеся страны должны получить представительство.
Бен Ладен не был мучеником. Он был массовым убийцей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» песни и монологи Людмилы Петрушевской.
Как фаталистка я берегу все, что есть. Очень ценю нынешний момент. И эти песенки, которые мы делаем, их нельзя петь другим людям.
Какой с бабули толк? Их тут хороший фон.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.